Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после сводки новостей программа «Поверх барьеров. Европейский час».
Радио Свобода. Новости.
Сначала о главных новостях. Вдова Милошевича отказалась прибыть на похороны мужа в Белград. В Минск не допущена съемочная группа украинского телевидения. Совет Безопасности ООН призывает прекратить насилие на палестинских территориях. Вдова Слободана Милошевича Мирьяна Маркович отказалась прибыть в Белград на похороны своего мужа из-за недостаточных гарантий безопасности. На родине ее обвиняют в ряде преступлений. Дата похорон еще не назначена. Тело Милошевича, переданное во вторник его сыну Марка, уже доставлено из Гааги в сербскую столицу. Власти Сербии отказали семье экс-президента Югославии в государственных похоронах. Бывший югославский лидер скончался 11 марта в тюрьме Гаагского трибунала, который обвинял его в военных преступлениях и геноциде. При осмотре тела Слободана Милошевича никаких признаков физического насилия не обнаружено. Об этом по возвращении в Москву заявил глава Российского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бакерия, который участвовал в судебно-медицинской экспертизе в Гааге. По словам Бакерия, ознакомившись с результатами вскрытия, он пришел к выводу, что Милошевич не принимал лекарств, которые бы могли привести к смерти. В то же время Бакерия заявил:
мы на протяжении более чем 2 лет их предупреждали, что с пациентом может что-то случиться. И для нас, например, совершенно непонятно, а почему так получилось, потому что ведь мы никогда не настаивали, чтобы его поместили в Бакулевский центр. Мы просто предлагали свои услуги. И это было в моем письме в трибунал. Мы указали, что называется, дорогу к тому, как больного вылечить, а ничего для этого не было сделано. И все ограничилось помощью со стороны тюремных врачей.
Сказал российский академик. Госдума России приняла заявление в связи с кончиной экс-президента Югославии. В заявлении отмечается, что Международный трибунал в Гааге принимает решение с крайней степенью предвзятости. Депутаты считают его дальнейшую работу нецелесообразной. Базирующийся в Вене Международный институт прессы выразил озабоченность по поводу все возрастающего давления властей Белоруссии на независимые СМИ. Этот нажим увеличивается, говорится в заявлении Международного института, в преддверии предстоящих 19 марта президентских выборов. В последние дни 4 независимые газеты «Сгода», «Деловая газета», «Товарищи», «Народная воля», как заявил глава института прессы Йохан Фриц, стали объектом непрерывных гонений. 2 сотрудника Радио Свободная Европа, Радио Свобода, арестованных в Туркмении, приговорены к 15 дням принудительных работ по обвинению в мелком хулиганстве. Такой информацией располагает посольство США в Ашхабаде и ОБСЕ. Как сообщил глава ведомства ОБСЕ по защите прав СМИ Миклош Харести, туркменские власти заявили ему, что на собрании некой местной администрации журналисты стали выкрикивать оскорбления в адрес чиновников, после чего были задержаны. Генеральная ассамблея подавляющим большинством голосов проголосовала за создание нового Совета ООН по правам человека. 170 стран проголосовали «за», 3 воздержались, США голосовали «против». Комитет станет главным международным ведомством по контролю за соблюдением прав человека. Власти Беларуси распорядились выслать из страны 8 граждан Дании и Швеции, которые прибыли в Минск в качестве наблюдателей на президентских выборах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
8 наблюдателей на досрочном голосовании, 2 шведов и 6 датчан, представляющие группу мониторинга неправительственной организации СИЛБА и активистов датских молодых социал-демократов, вынуждены в течение 48 часов покинуть территорию страны. Кроме того, шведы депортированы без права въезда в республику в течение 5 лет. Проблема оказалась в том, что все они приехали в республику по туристическим визам с намерением проводить наблюдения и экзит-полы. Однако для наблюдения за голосованием необходима специальная аккредитация Министерства иностранных дел. По имеющейся информации, более чем 40 представителям организации было отказано в белорусских визах. Министерство иностранных дел Белоруссии без объяснения причины также не позволило присутствовать на выборах грузинским парламентариям. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в Багдаде давали показания в суде Саддам Хусейн и его сводный брат Барзан Аль-Тикрити, бывший руководитель спецслужб. Экс-диктатор Ирака назвал суд комедией и обратился к иракскому народу по поводу конфронтации между суннитами и шиитами. Судья запретил ему произносить политические речи в зале суда. Саддама Хусейна и его сподвижников обвиняют в массовом убийстве жителей шиитской деревни Дуджай в 1982 году. Судебные заседания отложены до 5 апреля. В открытом письме, опубликованном палестинскими СМИ, активисты бывшей правящей партии «Палестинская автономия» ФАТХ выступили с призывом к председателю автономии Махмуду Аббасу упразднить палестинскую автономию как административное образование. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» в Израиле Равшан Гусейнов.
Беспрецедентное унижение в Ерихоне, полная несостоятельность властей палестинской автономии в конфликтной ситуации указывает, по мнению авторов письма, на необходимость упразднения автономии. Активисты ФАТХ предложили обратиться к мировым державам с просьбой установить международное управление на палестинских территориях. Только тогда, заявляют они, права палестинцев, возможно, будут соблюдаться. Напомню, что во вторник израильские войска осадили тюрьму в Ерихоне и после 10-часового вооруженного противостояния с палестинскими силами безопасности захватили 6 заключенных. 5 из них, и в том числе лидер Народного фронта освобождения Палестины Ахмед Саадат, обвиняются в убийстве израильского министра в 2001 году. В связи с событиями последних дней глава автономии Махмуд Аббас прервал свой визит в Европу и в среду прибыл в Иорданию по пути в Рамаллу. В Омане он обсудил политические последствия операции в Ерихоне с иорданским премьер-министром Маруфом Аль-Бахитом. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Птичий грипп появился в Дании. Теперь и у нас в Дании, как и в ряде стран Европы, зарегистрирован случай гибели птицы от птичьего гриппа. Вокруг района, где это случилось, введена карантинная зона, чтобы не допустить распространения заболевания. Заявил датский министр по делам семьи и проблемам потребителей Ларс Барфёрд. И в заключение главные новости этого часа. Вдова Милошевича отказалась прибыть на похороны мужа в Белград. В Минск не допущена съемочная группа украинского телевидения.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Сегодня в нашей программе «День Йохана ван дер Койкена в Амстердаме». Ванзейский музей Холокоста меняет экспозицию. Русский европеец Исаак Бабель. Рильке и Краус в собрании баронессы Надперны. Начнем с нового фильма ветерана французского кино Клода Шаброля. Рассказывает наш парижский корреспондент Дмитрий Савицкий.
Рекламный ролик только что появившегося на экранах Франции 59-го по счету фильма одного из отцов «Новель Ваг», новой волны в кино Клода Шаброля «Опьянение властью». Семидесятипятилетний кинорежиссер вернулся к одной из своих любимых тем – к судебному процессу. Но если раньше он обращался к давно забытым судебным процессам – «Виолетта Нозьер», фильм 78 года или «Женское дело» 88, то на этот раз он обратился к теме, если не горячей, то еще не остывшей – к скандальному делу государственной нефтяной компании «Эльф Акитен».
Je te conseille de prendre un peu de vacances. Je veux absolument pas que tu aies de problème. Pour ta prime, je ferai le nécessaire.
Вот что писала пресса 3 года назад в день вынесения вердикта.
Во Франции завершился один из самых громких и скандальных судебных процессов последних лет. В Париже оглашен вердикт по делу компании «Эльф». На скамье подсудимых 37 человек. Их обвиняли в неуплате налогов, вывозе капиталов за границу, в коррупции, подкупе политических деятелей и должностных лиц. Нарушение закона датируется 1993-1994 годами. За те несколько лет, что длится процесс, основные фигуранты по делу «Эльф» успели кто отсидеть в тюрьме, кто уже выйти, а кто и скрыться за границей. Итак, дело закрыто, точки расставлены, а историю «Эльф» уже успели назвать сагой. И действительно, в ней были не только грязные деньги, но и большая любовь. Кристин Давье-Жанкур, любовница тогдашнего министра иностранных дел Франции Ролана Дюма. Она пишет книгу «Первая шлюха республики», где расскажет о всех финансовых махинациях «Эльфа» и как она за определенные заработанную плату в постели убеждала Дюма аннулировать, например, сделку по продаже 5 фрегатов Тайваню, умоляя перезаключить контракт с корпорацией «Эльф», аннулировав его с компанией «Томпсон». Кристин Давье-Жанкур уже отсидела в тюрьме, а сейчас готовит первый диск с собственными песнями, записанными в Саудовской Аравии.
Шаброль родился в Париже в семье аптекаря, в раннем детстве увлекался историей и не по возрасту серьезной литературой, в 7 лет Шекспиром и Корнелем. В молодости он был бон-виваном, драчуном и забиякой, что не мешало ему стремительно накапливать знания и умения. Вот первые впечатления Шаброля от кинематографа было ему всего лишь 4 года.
С кино произошло следующее. У моего дядюшки, брата отца, был свой кинотеатр на улице Вожерар. И когда мои родители отправлялись повидаться с дядей и его женой, они обычно заодно смотрели фильм. Случалось это по воскресеньям, когда аптека была закрыта. И, само собой, если им нужно было поговорить, что-то обсудить, меня не сплавляли в кинозал. Так что с кино я познакомился весьма рано. Первым фильмом, по крайней мере первым, который я запомнил, был «Антони Адверс». Что меня потрясло, так это то, что на экране происходили вещи, противоположные всему тому, чему меня учили в жизни. Мне внушали, что нужно любить ближних, что добро всегда побеждает зло, что у добрых людей добрые лица, а у плохих – злые. В фильме же была молодая женщина, замужем за ужасным старикашкой, и я сразу почувствовал, что это совершенно ужасный дядька Дон Льюис. И вот эта молодая женщина влюбляется в красавчика, которым, я узнал позже, был сам Тайрон Пауэр. И, само собой, парочка там забавлялась на лоне природы, а старикашка об этом проведал, и состоялась дуэль. В разгар дуэли на балконе появляется наша красавица и, заламывая руки, восклицает: «О, Боже!» Тайрон Пауэр поднимает на нее влюбленные глаза, мерзавец Дон Льюис, пользуясь моментом, протыкает его насквозь. Сцена была для 4-летнего мальчишки просто потрясающей, потому что все жизненные ценности перевернулись. Это очень полезная вещь – потерять моральные ценности в раннем возрасте. Я больше не верил в Деда Мороза, и я очень плохо отношусь к Деду Морозу.
Клод Шаброль. Отрывок из его автопортретов 1973 года. Деньги на свой первый фильм Шаброль конфисковал у жены, получившей наследство. Фильм назывался «Красавчик Серж», 1958 год, и стал манифестом нового кинодвижения «Новой волны». Как почти все отцы-основатели «Новой волны» Жан-Люк Годар, Франсуа Трюфо, Жак Ривет, Эрик Ромер, Шаброль писал для «Ревю Кае де Синема». Как и Трюфо, он использовал в фильмах сквозных героев, перемещавшихся из картины в картину. Хичкок и Бенюэль, несомненно, оказали на него влияние. Шаброля называют французским Хичкоком, и Шаброль, как и Бенюэль, из фильма в фильм бил по пресловутой буржуазной морали, чаще всего сюжетно используя ситуацию фильма, увиденного в 4 года. Любовный треугольник, муж, жена и любовник, страсть, расчет и мораль. Нужно добавить, что зачастую фильмы Шаброля смотрятся как заснятый театральный спектакль. В новом фильме «Опьянение властью» Шаброль, отталкиваясь от дела «Эльф Акитен», пытается по ему одному известным причинам всячески отрицать любые параллели. Хотя он зачастую сохраняет даже внешнюю схожесть его персонажей и героев или антигероев процесса «Эльф». Клод Шаброль.
Ловушку превращения сюжета в обвинение, осуждение я попытался избежать, отстранившись от политики и исходя из самой естественной нравственности. Деления на левых и правых в фильме просто не существует. Не они проблема. Проблема – это власть и деньги. В фильме, к примеру, слово «нефть» вообще не звучит ни разу. И наоборот, слово «деньги» звучит постоянно и со всеми возможными оттенками и жаргонными формами – капуста, бабки и так далее.
Изабель Юппер играет в фильме «Опьянение властью» практически главную роль следователя Эвы Жоли. Это ее пятая лента с режиссером. В картине также снимались Франсуа Берлиан, Тома Шаброль, Жан-Франсуа Бальмер и Патрик Брюэль. Шабролю, который до сих пор полон энергии и вполне боевого социального задора, стоит заняться остальными темными делишками власти. продажей эсминцев технологии «Стилс» Тайваню или мегаскандалом лионского кредита разворованными миллионами, которые государству возвращают не мошенники, а за них налогоплательщики. Если Клод Шаброль решит продолжить серию фильмов о бабках и власти, сюжетов ему хватит до конца отпущенных дней.
Новый фильм Клода Шаброля в рассказе Дмитрия Савицкого. Европейский час поверх барьеров. История Второй мировой войны, рассказанная по нацистским документам. Такой взгляд предлагает музей в Ванзее под Берлином, где недавно обновилась экспозиция, посвященная Холокосту. В Ванзейском музее побывала Юлия Кантер.
Элегантная, хорошо отреставрированная вилла с палисадничком настраивает на самый лирический лад. Случайный турист никогда не догадается, что этот милый, вполне дружелюбный уголок в предместье Берлина и есть одно из самых мрачных мест в политической топонимике XX века. 20 января 1942 года группа из 15 государственных служащих Третьего Рейха, высших чинов СС и партчиновников НСДАП прибыла в Ванзее на секретную конференцию, организованную главой службы безопасности и шефом гестапо Райнхардом Гейдрихом. В музее, расположенном на вилле в пригороде Берлина в Ванзее, где нацистские лидеры сформировали планы геноцида еврейского народа, обновлена экспозиция, посвященная окончательному решению еврейского вопроса. Ее пополнили ранее недоступные материалы, прибывшие сюда из Восточной Европы и России, рассказал директор музея, доктор исторических наук Норберт Камп. Документальной основой экспозиции стали найденные в 1947 году в архиве германского МИДа папки материалов. Но с открытием массива документов из архивов стран Восточной Европы прояснилась роль полицейских батальонов, действовавших совместно с гестапо в истреблении евреев Восточной Европы. Главная цель музея – рассказать потомкам о преступлениях предков, чтобы подобное никогда не повторялось в истории цивилизаций. Здесь, в Ванзее, в этом доме преступников, главная тема – организация Холокоста, говорит доктор Камп. На перестройку виллы под музей ушло более 600 тысяч евро. 8 января 1942 года были разосланы приглашения на конференцию «Окончательное решение еврейского вопроса» и на завтрак по ее завершении. Рудольф Эйхман играл важнейшую роль в подготовке этой конференции и, по его собственному свидетельству, сам вел протокол заседания 20 января. Уже после войны, представ перед судом, Эйхман признал.
Протокол передает основные идеи деловито и точно, но это, разумеется, недословный протокол, так как я должен был придать, скажем так, некоторым словесным сорнякам, некоему жаргону, административный стиль. Этот протокол впоследствии цитировался Мюллером, после того, как Гейдрих вносил в него поправки, помнится, 3 или 4 раза. Документ был заново обработан в соответствии с его замечаниями, и только в конце был сформулирован тот самый протокол, что находится сейчас в ваших руках. То есть протокол был сформулирован несколько стерильнее, чем был текст подлинного обсуждения, но в целом достоверен.
Глава полиции безопасности и СД Гейдрих сделал краткий обзор всех акций, совершенных ранее против врагов арийской расы, еврейских недочеловеков. Главнейшими элементами были выдворение евреев из разных сфер жизни немецкой нации, выдворение евреев с территории жизненного пространства немецкого народа. Изначально, до Второй мировой войны, пока пространство Рейха не стало разрастаться, в январе 1939 года было создано Центральное имперское бюро по эмиграции евреев, курируемое главой полиции безопасности и СД. Его особыми задачами были тщательная подготовка массовой эмиграции евреев, направление потока этой эмиграции и ускорение ее процедуры. Целью этих заданий было очищение, я цитирую, от евреев жизненного пространства Германии на законных основаниях. Вынужденная эмиграция евреев из Германии, об этом тоже свидетельствуют экспонирующиеся в Ванзейском мемориале документы, далеко не всегда была лояльно встречена государствами, имевшими возможность принять беженцев. Многократно повышалась плата за визы и разрешение на въезд, ограничивалось количество пароходов, в некоторых странах постоянно сокращались или даже отменялись иммиграционные квоты. Несмотря на это, со дня прихода фашистов к власти в Германии и до 31 октября 1941 года эмигрировало всего 537 тысяч евреев. После начала Второй мировой войны с расширением немецкого жизненного пространства эмиграция была отменена. Вместо эмиграции возникло новое решение – выдворение евреев на восток, в лагеря, особенно плотно расположившиеся в Польше. В процесс окончательного решения еврейского вопроса в Европе включались 11 миллионов евреев на территории от Греции до Ирландии, включая, конечно, Советский Союз.
Из протокола Ванзейской конференции. Глава полиции безопасности и СД в соответствии с письмом главы рейхсканцелярии теоретически анализирует следующие проблемы. Первое. Полукровки первой степени. С точки зрения окончательного решения еврейского вопроса, полукровки первой степени считаются евреями. Чтобы предотвратить появление на свет нового потомства и решить проблему полукровок полностью, полукровка первой степени, который не будет этапировать, подвергнется стерилизации. Группенфюрер СС Гофман поддерживает мнение, что нужно широко использовать стерилизацию. Госсекретарь доктор Штукарт утверждает, что на практике предложенные методы работы при решении вопроса смешанных браков и полукровок приведут к непрерывной перегрузке чиновников. Принимая в расчет биологические факторы, госсекретарь Штукарт предлагает производить насильственную стерилизацию.
Окончательное решение еврейского вопроса в разных странах будет сталкиваться с различными препятствиями, констатировали в Ванзее. К этим ожидаемым препятствиям, свидетельствуют ванзейские протоколы, относилось сопротивление местного населения. Предположения нацистов оправдались. В каждой стране, в каждом городке или сельце находились люди, которые даже под страхом смерти не захотели соучаствовать в убийстве. В каждой стране находились люди, которые, рискуя жизнью, укрывали обреченных, помогали им скрыться во время очередной акции – отправки в гетто или в лагерь. Характерно, что участники Ванзейской конференции отметили, в процессе окончательного решения еврейского вопроса в некоторых, например, северных странах, возможно возникновение трудностей на государственном уровне. Когда в оккупированной Дании фашисты объявили обязательное для евреев ношение на одежде опознавательных знаков в виде желтых звезд, первым на улицу с желтой звездой вышел сам датский король. Но были и другие, те, кто охотно пособничал нацистам, кто-то из звериной ненависти, кто-то из звериной же жажды наживы. Сохранились документальные свидетельства о том, как в только что опустевшие еврейские дома входили вчерашние дружелюбные соседи, входили, чтобы мародерствовать. В архивах стран Восточной Европы, ранее закрытых, сохранились и материалы о коллаборантах, действовавших рука об руку с фашистами в деле выполнения ванзейских законов. Они тоже экспонируются в мемориале.
Из протокола Ванзейской конференции. Обергруппенфюрер СС Гейдрих. При соответствующем руководстве в процессе окончательного решения можно этапировать евреев на мобилизационные работы на Востоке. Трудоспособные евреи будут перебрасываться на эти территории в составе больших рабочих отрядов, будут прокладывать дороги. Несомненно, большая их часть исчезнет естественным образом. Оставшиеся, более приспособленные к сопротивлению и выживанию, в конце концов будут обработаны нужным образом. Иначе, как показывает опыт истории, если их освободить, эти особи опять превратятся в ядро, из которого возникнет новое еврейство, что недопустимо. В процессе практического осуществления окончательного решения еврейского вопроса всю Европу необходимо прочесать от запада до востока. Депортированные евреи будут перемещены эшелон за эшелоном сначала в гетто, называющиеся временными гетто, а оттуда посланы дальше, на восток. Важное предварительное условие для исполнения этого плана – это точное установление расчетного количества лиц. Не следует депортировать евреев старше 65 лет. Подобное решение предотвратит множество осложнений.
Участники конференции в Ванзее констатировали, если бы еврейскому племени удалось пережить эту войну, в то время как мы приносим в жертву нашу кровь для спасения Европы, победа в этой войне была бы неполным достижением. Потому еврейство должно перестать существовать. Ванзейская конференция, по сути, постфактум свела воедино уже существовавшие нацистские законы, касающиеся недочеловеков. Действия убийц в фашистской униформе после нее сделали согласование. Поэтому и процесс истребления евреев в 1942-43 годах достиг своего апогея. Вариаций на еврейскую тему в идеологии Третьего Рейха более не существовало. Истребление приобрело промышленный характер с безупречно отлаженной технологией. Алгоритм выполнения причесанных и отредактированных пространных документов, принятых на вилле в Ванзее, был прост. лишение евреев всех гражданских прав, депортации, изоляция в гетто, немедленное уничтожение нетрудоспособных, адская работа в концлагерях для способных еще приносить пользу Рейху, заканчивающейся газовой камерой или крематорием. Так было уничтожено 6 миллионов человек. Основательная работа пробуждает аппетит и ощущение удовлетворенности. Участники Ванзейской конференции отправились на заранее запланированный и отдельной строкой стоящий в пригласительных билетах на конференцию обильный завтрак. Под хрустальный звон ванзейских бокалов бесконечные эшелоны шли в Освенцим, Треблинку, Майданек. Идя сегодня по Берлину, то здесь, то там встречаешь невысокие стенды, скупой и мрачный дизайн которых подчеркнуто контрастирует с броскими цветами немецкой столицы. У этих стендов общая первая строка. Она гласит: «Об этом мы никогда не забудем». Далее белым шрифтом по черному фону только название: Освенцим, Треблинка, Майданек, Бухенвальд, Дахау, Заксенхаузен.
История Холокоста в Ванзейском музее. Рассказывала Юлия Кантер. В эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. События в мире развлекательной музыки. Наш хроникер Александр Бараховский.
Учредитель и бессменный руководитель крупнейшего британского музыкального фестиваля Glastonbury Майкл Ивис сделал в одном из своих последних интервью сенсационное заявление. По словам Ивиса, он ведет переговоры с музыкантами легендарной группы Dire Straits об их участии в фестивале Glastonbury 2007 летом будущего года. Столь отдаленные планы объясняются тем, что в нынешнем году Glasto проводиться не будет. По мнению Ивиса, появление Dire Straits на одной из сцен Glastonbury вполне возможно и гораздо более реально, чем появление там же Rolling Stones. Как сказал Майкл Ивис, Stones навряд ли когда-нибудь выступят на Glasto. Они хотят слишком много денег за свое шоу, а мы не можем предложить более нескольких сотен тысяч фунтов стерлингов даже самому статусному участнику. Ну, а роллинги не пошевелят и ногой меньше, чем за миллион. Британская группа Dire Straits, образованная в 1977-м композитором, гитаристом и певцом Марком Нопфлером, была наиболее популярна в 80-е годы прошлого века. Они дважды лауреаты престижной премии Грэмми, а их пластинка «Brothers in Arms» возглавила список самых продаваемых альбомов десятилетия в Великобритании. Коллектив распался после мирового турне 1993 года, и если Dire Straits примут предложение Майкла Ивиса и выйдут на сцену Glastonbury 2007 в своем классическом золотом составе, то это будет их первое за 14 лет появление перед публикой. И этот реюнион вполне может стать одним из главных музыкальных событий будущего года, так как Dire Straits до сих пор имеют огромное количество поклонников по всему миру.
Straits на волнах Радио Свобода. Мы продолжим программу после краткого выпуска новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О заявлении Госдумы по поводу необходимости упразднения Гаагского трибунала говорим с Александром Максимовичем Яковлевым, ректором Московского нового юридического института. Ждем ваших вопросов с 23 часов время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Тело Слободана Милошевича доставлено из Гааги в Белград. Его соратники сообщили, что он будет похоронен в субботу в своем родном городе Пожареватс. Сын экс-президента Марко Милошевич, который сопровождал гроб с телом отца из Гааги в Белград, вернулся в Москву, где в свое время ему предоставили убежище. На похоронах также не будет присутствовать вдова Милошевича Мирьяна Маркович. Госдума России приняла заявление в связи с кончиной Слободана Милошевича. Депутаты отметили, что Международный трибунал в Гааге принимает решение с крайней степенью предвзятости и призвали прекратить его дальнейшую работу. При осмотре тела Слободана Милошевича, скончавшегося в тюрьме Гаагского трибунала, никаких признаков физического насилия не обнаружено. Об этом в среду заявил глава Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бакерия, который участвовал в судебно-медицинской экспертизе в Гааге. В Багдаде давали показания в суде Саддам Хусейн и его сводный брат Барзан аль-Тикрити, бывший руководитель спецслужб. Экс-диктатор Ирака назвал суд комедией и обратился к иракскому народу по поводу конфронтации между суннитами и шиитами. Судья запретил ему произносить политические речи. Под Воронежем разбился бомбардировщик Су-24М. Жертв нет. Авария произошла во время учебного полета. Белорусские пограничники не пустили в Минск съемочную группу Пятого канала украинского телевидения. Базирующийся в Вене Международный институт прессы выразил озабоченность по поводу все возрастающего давления властей Беларуси на независимые СМИ. Свердловский областной суд подтвердил отказ суда низшей инстанции досрочно освободить бывшего полковника ФСБ Михаила Трепашкина, который обвиняется в разглашении государственной тайны.
Радио «Свобода», европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Исаак Бабель. Его портрет в исполнении Бориса Парамонова.
Главное, что забыто о Бабеле, то, что знаменитым он стал под псевдонимом Иван. Иван Бабель стоял на обложках его прижизненных книг. Рассказчик его конармии носит фамилию Лютов, но по всем признакам, несомненно, еврей, ищущий в разоренных советско-польской войной местечках, где можно провести настоящий еврейский субботний вечер. Эренбург, побывавший в Польше в 1927 году, пишет, с каким злорадством правая, то есть антисемитская печать, сообщала крупными заголовками. Большевистский писатель Эренбург сказал, что имя Бабеля не Иван, а Исаак. Конечно, это не было мимикрией под русского. В том-то и дело, что Бабель, именно как писатель, выпадает из русской традиции. Он самый настоящий европеец. Здесь первично было одесское происхождение, одесская субкультура, отличавшаяся доминирующим французским влиянием. Бабель даже писать начал по-французски, настолько хорошо выучился языку в одесском коммерческом училище, необходимом в городе, главным занятием которого был хлебный экспорт в Европу. Одесса явным образом становилась вторым российским окном в Европу. В ней создалась оригинальная литературная школа, которую Шкловский описал в статье «Юго-Запад». Так, кстати, называлась первая книга стихов Эдуарда Багрицкого, другого яркого одесского западника. Шкловский же сказал главное о Бабеле как писателе, о его первых вещах.
Их сравнивают с Мопассаном, потому что чувствуют французское влияние и торопятся назвать достаточно похвальное имя. Я предлагаю другое имя – Флобер, и Флобер из Саламба. Иностранец из Парижа, одного Парижа без Лондона, Бабель увидел Россию так, как мог ее увидеть француз-писатель, прикомандированный к армии Наполеона.
Это не значит, что Бабель чужой. Чужой не пойдет на чужую войну, как Бабель пошел в конармию. Шкловский в цитированных словах указывал на стилистический поиск Бабеля, который делал его отличным от других писателей. Литература живет не тематикой, тем более не идеологией, а способом разработки материала, стилем. Материал может быть сам по себе интересным. Чапаев – яркая фигура, но книга Фурманова о нем – небольшая литература. А Бабель, Иван он или Исаак – большой писатель. При этом нельзя считать чужим человеком, который жил и умер в этой стране, и умер трагически, как миллионы его современников и соотечественников. Земля становится своею, когда в нее ложатся, как говорится в стихах Ахматовой. Кстати, хочется разъяснить одно недоразумение, связанное сейчас в России с выражением «эта страна». Почему-то стали думать, что это выражение пренебрежительное, насмешливое, даже бранное, а это просто калька с английского «this country». Американцы так говорят об Америке. «Эта страна» значит то же, что «наша страна». Помнится, в постсоветские уже времена профессиональные русские негодовали на бабелевскую фразу из «Канармии». «Тифозное мужичье катило перед собой привычный горб солдатской смерти». Считали эту фразу русофобской. Но это не русофобия, это литература. Слова, расставленные так, чтобы они ощущались. К тому же, среди этого тифозного мужичья сын раби Илья Братславский, который умирает той же смертью.
Он умер, не доезжая ровно. Он умер, последний принц среди стихов, филактерий и портянок. Мы похоронили его на забытой станции. И я, едва вмещающий в древнем теле бури моего воображения, я принял последний вздох моего брата.
У Бабеля ведь не важно, кто умер. Ему важно сочетать слова. Стихи, филактерии и портянки. Как писал опять же Шкловский, прием Бабеля в том, что он одним голосом говорит о звездах и о трипере. При этом бабелевские экономейцы красивы. Горький говорил, что он украсил своих героев наряднее, ярче, чем Гоголь запорожцев. Еще Шкловский.
Все казаки Бабеля красивые, нестерпимые, несказанно. Несказанно любимое слово Бабеля. Самые начищенные ботфорты, похожие на девушек, самые яркие галифе, яркие, как штандарт в небе, даже пожар, сверкающий, как воскресенье, несравнимы со стилем Бабеля.
Чтобы эта красота не становилась безвкусной, оперной, ей дан фон, вот этот самый трипер. Стихи у Бабеля должны стоять рядом с портянками. Он писатель, а не сионист и не русофоб. Он не забывает о своем еврействе, но литература, искусство для него важнее. Вот начало рассказа «Пана Полек» о самодеятельном художнике, вроде таможенника Руссо или Пиросманишвили.
«Прелестная и мудрая жизнь пана Полека ударила мне в голову, как старое вино. В Новоград-Волынске, наспех смятом городе, среди скрюченных развалин, судьба бросила мне под ноги укрытое от мира Евангелие. Окруженный простодушным сиянием нимбов, я дал тогда обет следовать примеру пана Полека, и сладость мечтательной злобы, горькое презрение к псам и свиньям человечества, огонь молчаливого и упоительного мщения — я принес их в жертву новому обету».
Этот новый обет можно и нужно понимать как эстетическую декларацию, заявление о самостоятельной ценности искусства, вне положенного социальным или идеологическим обстоятельствам. Расчленение, дифференциация есть признак всякого развития, в том числе культурного. У Бабеля литература переставала быть культом и становилась культурой. Это было знаком европеизма, то есть культурной усложненности, выходом на европейские пути. Этот выход был закрыт большевиками, а Бабель погиб в лагере вместе со многими другими конармейцами.
Русского европейца Исаака Бабеля представил Борис Парамонов. Радио «Свобода», европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Райнер Мария Рильке и Карл Краус в собрании баронессы Надхерна. Национальный музей Праги представляет драматическую историю одной из красивейших женщин Чехии. Рассказ Нелли Павловской.
Чешская баронесса Сидония Надгерна родилась в 1885 году в замке в городке Верхотове-Яновице, недалеко от Праги. Вместе с двумя братьями она прожила здесь детские и юношеские годы. Ирландская гувернантка, домашние учителя, игра на рояле, рисование, чтение, путешествия по Европе, Африке, по Ближнему Востоку. Дома верховая езда, охота, концерты, театры и общество известных интеллектуалов со всей Европы. Идиллия закончилась со смертью родителей. Через 3 года покончил жизнь самоубийством старший брат Ян. В 1912 году из всей семьи в живых остались только она и ее брат-близнец Карел. Много замечательных мужей того времени, художников, писателей, добивались руки красавицы-баронессы. Между прочим, ее фамилия Надгерна по-чешски означает «прекрасная». Но Сидония всем отвечала отказом. В дневнике, который она вела на английском языке, баронесса написала:
«Верной я быть не умею, и ни один мужчина не должен вообще требовать верности от женщины. Женщина может сохранить свою красоту и обаяние, только если ее целуют новые губы и сжимают новые объятия».
Тем не менее, был в ее жизни мужчина, прощавший ей все измены и остававшийся ее возлюбленным 23 года подряд вплоть до своей смерти. Им был родившийся в Чехии австрийский писатель, журналист и поэт Карл Краус, издатель и создатель знаменитого в те годы журнала «Факел». Номера этих журналов в кожаных переплетах выставлены ныне в Национальном музее в экспозиции «Вновь обретенные книги Сидонии Надгерна». Но за 7 лет до встречи с Краусом у Сидонии началась нежная дружба с поэтом Райнера Марией Рильке, тоже уроженцем Праги, рассказывает куратор выставки Хельга Туркова.
Они познакомились во Франции в 1906 году. Тогда молодая баронесса вместе с матерью Амалией путешествовала по Европе. В Париже они посетили мастерскую знаменитого скульптора Огюста Родена. Там повстречали они и молодого поэта Рильке. В те годы он уже был женат на ассистентке Родена и был отцом маленькой дочери. Эта встреча стала началом долгой дружбы Рильки и Сидонии. Они встречались в разных странах Европы. Поэт несколько раз приезжал к ней в замок в Яновице, жил там по несколько недель. Жена Рильки, скульптор Клара, изваяла из белого мрамора бюст Сидонии. Он и сейчас стоит в ее замке. Во время Первой мировой войны Сидония помогла Рильке избежать мобилизации, а после войны помогла осесть в Швейцарии, где он некоторое время жил у ее подруги, графини Марии Добржанской. Между прочим, и это мало кто знает, после 1918 года у Рильке был паспорт Чехословацкой республики. По нему он жил последние годы в Женеве, Берне, Лозанне и Вальмонте, где и умер в 1926 году.
В своем дневнике Сидония написала о Рильке:
«Он всегда помогал мне быть смелой, учил меня радоваться жизни и ценить красоту. Сам же он жил обособленно, замкнуто. Вообще, это был человек не от мира сего. Он — мое самое первое и самое дорогое воспоминание о счастливых часах. В известном смысле он был моим учителем и вожаком».
Когда 23 годами позже Сидония Надгерна бежала из коммунистической Чехословакии, в чемоданчике она унесла около 1000 писем Рильке, которые были сразу опубликованы в Германии. Столько же писем написал ей и Карл Краус. Он писал ей по 3 письма ежедневно. В 70-е годы они были опубликованы в Германии и вызвали сенсацию. Литературный мир не мог поверить своим глазам. Карл Краус, этот саркастичный, ядовитый журналист и писатель, которому ничто не было свято, неужели он, автор этих нежных влюбленных слов, неужели он умел быть таким покорным и трогательным? Рассказывает куратор и автор выставки Эльга Туркова.
Она сознала с Краусом от року 1913.
Она познакомилась с Краусом в 1913 году в Вене, в кафе «Империал», где встречались все известные люди искусства того времени. Там же часто сидел за чашкой кофе и российский эмигрант Лев Троцкий. Сидония и Краус влюбились друг в друга. Они были вместе 23 года. Краус жил месяцами в замке в Яновице, но отношения свои они скрывали от общества. В 1920 году, поссорившись с Краусом, Сидония вышла замуж за графа Туна, салонного льва, охотника и спортсмена, но через 6 месяцев ушла от него навсегда и вернулась к Краусу. Что их так крепко связывало? Трудно описать их семейные отношения, не скрепленные браком. Она находила у него преданную любовь и опору, он у нее – вдохновение и талант слушателя. Рильке ревновал и писал Сидонии письма, что не согласен на ее брак с Краусом. Он, наверное, хотел, чтобы прекрасная баронесса всегда ждала в Яновицком замке именно его. Брак с Краусом нарушил бы очарование их отношений.
Так то только узло бы было оси порушено.
Сидония Надгерна создала в своем замке в Яновице центр культурной жизни. К гостеприимной хозяйке приезжали писатели, художники и политики. Один из разделов нынешней выставки в Национальном музее посвящен знаменитым гостям Сидонии. Карел Чапек, внучка президента Масарика Анна, архитектор Адольф Лоос, художник Макс Швабинский, писавший портреты Сидонии, епископы Чехии и композиторы Хорватии. В 1931 году умирает брат Сидонии, пражский юрист Карел. В 1936 году умирает Карл Краус. В Германии пылают костры с его книгами. В 1938 году, после австрийского аншлюса, баронесса едет в Вену, чтобы спасти от нацистов рукописи Крауса. В 1939 году гитлеровцы оккупируют Чехию. В Яновицком замке возникает казарма СС. На замковых угодьях – танковый полигон. В самом городке – концлагерь Флоссенбург. А одинокую хозяйку выгоняют из своих владений. Рассказывает куратор замковых библиотек Чехии Петр Машек.
Феномен Сидонии Надхерны власти коммунистической Чехословакии тщательно скрывали, они ничего не писали, как и о тесно связанных с ней немецкоязычных писателях, родившихся в Чехии. Во время немецкой оккупации баронессе, как и другим чешским аристократам, было предложено принять немецкое гражданство. Некоторые так и сделали, она же отказалась. Между прочим, на ее могиле в Лондоне, на надгробном памятнике, высечены начальные слова чехословацкого гимна «Где дом мой? Где родина моя?». После освобождения Чехословакии в 1945 году в замке некоторое время располагались подразделения Красной армии, потом Чехословацкой. Сидония не вернулась в замок и после освобождения. Замок был разорен, а баронесса была вычеркнута из истории нашей культуры.
Из дневника Сидонии 1948 года, после коммунистического переворота в Чехословакии.
Свобода, некогда такая естественная, была у нас украдена с момента, когда в нашу страну вошли зверские оккупанты. Наши мечты о том, что свобода вернется после войны, остались только мечтами.
Рассказывает куратор выставки Гельга Туркова.
Она се долго снажила легально выцестовать.
Сидония долго хотела выехать легально из Чехословакии. Когда это не удалось, она решила перейти границу нелегально, с проводником. Накануне бегства баронесса привезла в Прагу в ящиках свои самые любимые книги, полученные от друзей с дарственными надписями. Письма, рукописи, фотографии, фарфор, фаянс, столовые приборы, свой портрет работы Макса Швабинского и другие предметы из замка. И отдала их на хранение посольству Голландии в Праге. Там они пролежали в подвале 47 лет. В 1996 году посольство торжественно передало эти ценности Чешскому национальному музею. И теперь они представлены нами на этой выставке.
Предал Народному музею тендар.
Сидония прожила в изгнании в Англии только один год. Она умерла в Лондоне в 1950 году после публикации писем Рильке. В 1999 году ее прах был с почестями перевезен в Чехию и предан земле в парке ее замка, ставшего музеем, в городке Верхотове Яновице.
Рассказывала Нелли Павласкова. Европейский час поверх барьеров. В Амстердаме прошел день Йохана ван дер Кёкена. О самом известном голландском документалисте наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
Из воспоминаний Йохана ван дер Кёкена.
Фотографию меня привел дедушка.
где-то между 12 и 17 годами, экспериментируя со всем, что попадалось под руку, я и стал фотографом. В 1955 году вышел мой первый альбом под названием «Нам 17 лет». Портрет группы амстердамских школьников из 30 снимков. За ним в 1957 году последовал и второй романтический альбом «За стеклом». Его я издал, уже будучи студентом Парижской киношколы. Просто стипендий по специальности фотографии тогда не давали, а по кинематографии давали. Кино было куда серьезней.
У Йохана ван дер Кёкена был свой девиз – жить глазами. И пусть в популярном сознании он навсегда останется прежде всего воплощением прославленной нидерландской кинодокументалистики, на самом деле сложно определить, кем он был больше – фотографом, режиссером или писателем. Правильнее было бы назвать ван дер Кёкена просто документалистом. В его текстах и на снимках, которые иногда переплетались, оживали и собирались в фильмы, оживают и собираются в единую мозаику эпохи. Говорит профессор истории кино и личный друг Йохана ван дер Кёкена Франсуа Альбера.
Если бы вы видели, как он приступал к монтажу очередного фильма. Он развешивал на стене кадры различных сцен, фотографий предметов, а затем менял их местами, как слова в предложении, менял связь между ними, размещал рядом дубликаты уже использованных кадров, и так до бесконечности.
Я встречала именитых киноведов, которые ван дер Кёкена ненавидели. Я предполагаю, что из зависти к его самопровозглашенной свободе. Ведь ван дер Кёкен был еще и успешным свободным художником, который прожил жизнь, путешествуя по экзотическим странам вместе с женой. Она помогала ему в съемках. Он гордился тем, что он self-employed, сам себе начальник. У него была своя колонка в престижном журнале «Screen», его печатал «Карьер де Синема», и тем не менее, все его фотографии и фильмы – это разговор со смертью. Настолько смещен в них угол зрения, словно зритель заглядывает в этот мир из другого. С каждым новым образом, пойманным ван дер Кёкеном, ловишь себя на мысли, что вот она, антитеза гламуру, удовольствие как маленькая смерть. В 99-м ван дер Кёкен узнал, что у него рак, и что жить ему осталось совсем мало. Недолго думая, он вместе с женой отправился в кругосветное путешествие. Умер ван дер Кёкен в 2001-м. В прошедшие выходные Амстердамский музей кино наконец исполнил его последнюю волю, организовал первый ежегодный день ван дер Кёкена. Рассказывает автор проекта, сотрудник музея кино Клауди Оптенкамп.
Перед смертью ван дер Кёкен сказал своему продюсеру, что ему совершенно не хотелось бы, чтобы его именем называли кинозал или премию или улицу. Кстати, улица ван дер Кёкена существует, но он сам к этому отношения не имел. Он сказал, что для него самое главное – это обеспечить доступность своих работ зрителю. Наше сегодняшнее мероприятие как раз отчасти посвящено этой цели. Мы выпустили первые два сборника его фильмов на DVD. Одновременно мы организовали день показов, лекций, мастер-классов о ван дер Кёкене. Это то, чего он хотел. Критический анализ кино – это был его конек. И это заслуга самого режиссера, что мы сумели устроить все так быстро. Да-да, через 5 лет после смерти автора выпустить сборник его фильмов – это быстро. Это получилось только потому, что ван дер Кёкен сам сдавал все свои работы в музей. А ведь после смерти многих режиссеров их работ не найти.
Лекция Франсуа Альбера, завершившая первый день ван дер Кёкена в Амстердаме, стала своеобразной запоздалой эпитафией голландскому автору. Альбера, окруженный эфемерными проекциями черно-белых потусторонних фотографий ван дер Кёкена, зачитал в темноте переполненного кинотеатра свою любимую цитату из собрания сочинений ван дер Кёкена, изданного в Париже, Франсуа Альбера.
«Вчера, поднявшись на вершину холма, я увидел двух девочек, сидящих на камне. Одна из них пыталась собрать волосы в хвост, а вторая помогала ей. Иногда так хочется стать медузой-горгоной, чтобы от одного моего взгляда пара этих девочек окаменела, а я позвал бы людей полюбоваться на них. Но девочки встали, и образ распался. Однако, когда я спускался вниз, новый образ предстал передо мной. Самые чарующие видения, самые манящие звуки сливаются воедино и вновь рассыпаются. Лишь одно постоянно — бесконечная красота, которая принимает то одну форму, то другую, словно кто-то переворачивает страницы нескончаемой книги, и из этой книги вырвать лист и поместить в музей невозможно.
«День Кёлкина» в Амстердаме. Рассказывала Софья Корниенко. И в завершении нашей программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
17 марта исполняется 30 лет со дня смерти Лукино Висконти, не только одного из самых прославленных кинорежиссеров мира, но, безусловно, и самого оперного режиссера. Висконти хотел, чтобы на его могиле написали: «Он обожал Шекспира, Чехова и Верди». Его театральная слава уступает кинематографической лишь потому, что кино гораздо более массовое искусство, хотя для итальянского театра он сделал не меньше, чем Станиславский для русского. Из его 66 спектаклей 20 – оперные, из них половина – оперы Верди. В спектаклях Висконти на сцене «Ла Скала» блистала Мария Каллас. Титул «Божественная» у певицы появился после поставленной Висконти в 1955 году «Травиаты». Он не снял ни одного фильма оперы, но оперность в фильмах Висконти – неотъемлемая, идейная составляющая кинопартитур. Первые кадры первого фильма Висконти «Одержимость» идут под арию Жоржа Жермона из той же «Травиаты». Любовный напиток Доницетти звучит в картине «Самое красивое». Трубадур Верди в «Чувстве», сивильский цирюльник Россини в «Белых ночах» по Достоевскому, снова Травиата в «Леопарде». Есть музыка не только оперная. Бах, Моцарт, Брукнер, Франк, Малер становились лейтмотивами фильмов Висконти. Малеровская «Пятая симфония» сопровождает смерть в Венеции, но в последнем эпизоде все же возникает голос. На пустынном пляже сидит группа русских, звучит русская колыбельная. Лукино Висконти умер 17 марта 1976 года в Риме, не увидев свою последнюю картину «Невинный», не услышав с экрана вписанные в сценарий звуки из оперы Глюка «Орфей и Эвридика». В нынешнем 2006 году будет отмечаться столетие со дня рождения Лукино Висконти.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Губчинецкий и редактор Иван Толстой.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Команда на задержание поступила откуда-то сверху.
Мы напомнили обществу, да и самому Владимиру Путину, о его политических корнях.
Пригласить иностранных военных легко, гораздо труднее бывает добиться их вывода.
Новости на свободе. Каждые полчаса.
быстро и точно.
Похороны Слободана Милошевича пройдут в Белграде.
Трибунал проигнорировал обращение России.
Группа заключенных сдалась израильским военным.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.